Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
мне друг Сережа.
Девять часов семь минут. Среда, 24 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио говорит Москва. Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
Настя,
доброе утро.
Оркестр почетного караула.
Почетно и завидно наша роль. О, наша роль, помните, да?
Да,
наша роль,
да,
не
да,
может.
Да, смешные.
Охранников, король.
Смешные такие, да. Скажи, значит, оркестр почетного караула репетирует встречу лидера КНДР Ким Чен Ына в центре Владивостока сейчас. То есть ходят наши...
Прохожие.
Ходят мужчины, живые, настоящие мужчины, у которых дети думают, что папа пошел на работу. Ну, дети, вот сейчас спросить. Скажи, а папа, ну, он сейчас в школе где-то. Это, Володя, иди сюда.
А папа в Владивостоке.
Петя, нет, нет, ну почему, я и сын тоже в Владивостоке. Он говорит, Петя, иди сюда. А где твой папа сейчас? Ну, пошел на работу. Отец мой на работе. А он трясет этими штучками, значит, тестикулами.
Играет.
Топая вот так. Кого диктатора встречает?
Диктатора.
Ну, скажи на меня. Ну, ты понимаешь, если бы Петю позвонил. Петь, а куда пошел твой папа? Да, яйцами трясет там. А что? Да топает по мостовой.
А ты
да.
Весь в него.
Да, топает по мостовой, трясет этими штуками. Ага. А это самое, а зачем? Да, диктатора встречает какого-то хрена. Значит, понимаешь? Вот
да.
Это было бы. Теперь скажи, у меня телефон сейчас в руках. Вот это мой телефон.
Да.
1 терабайт памяти, 1 терабайт.
Это делают соседи диктатора.
Да.
Буквально.
И те, и другие жрут собак. Ну, не часто, нет, не часто.
Все реже и реже.
Все реже и реже. И те, и другие жрут собак. Но одни маршируют, тряся этими штучками, а другие делают вот этот вот Samsung. Теперь внимание. Извините. 1, 2, 3, 4, не знаю, сколько камер. Я не знаю, сколько тут камер,
да.
Фиг знает, никто не может понять. Значит, дальше. Камеры, там, 16, 24 мегапикселя. Чего хочешь, понимаешь?
Телевизоры у всех, во всех
я
странах
улетаю.
Мира висят в домах.
Samsung.
Samsung.
У меня три. У меня три телевизора Samsung. Другое, что они не подключены к русскому телевидению, они подключены к Apple TV. Но на Apple TV, и, кстати говоря, ты будешь смеяться. Ну, если я захочу. Ну, и тоже у меня Google, кстати говоря, тоже Movie, Google Movie. У меня Google Movie и Apple TV. Google Movie, он сам всасывается, потому что он гад в интернет входит, телевизор Samsung. Ну вот, слушай, значит, и еще какая-то там эта фигня, ну, неважно, значит, но русских каналов нет. Значит, вопрос в другом. Вот это две Кореи. Одна из них делает танкеры Дэо, танкеры Дэо, которые весь Тихий океан, если бы вдруг эти танкеры дать им какую-то метку, радиометку, мы бы увидели, как весь Тихий океан испещрен танкерами Дэо. Deo Heavy Industries, да? Значит, мы бы увидели, как невероятное количество лучших танкеров в мире идут по всем океанам мира. Это делает Южная Корея. Южная Корея.
Да. Чокопай.
Да. Значит, мы бы увидели телефон Samsung в руках, знаешь, кого? Трамп пользуется Самсунгом. Трамп.
Да, Дональд... Он такой, да?
Да, да, да. И вот, нет, Трамп больше того. Он пользуется S3 или A3. Samsung A3 или S3, то есть это какой-то, так сказать, там, десятилетней давности, не скажу, восьмилетней давности какой-нибудь, понимаешь? Третий. Сейчас уже есть десятая, а у него трешка у Трампа. Он говорит, я привык, и все, работает, что я, не знаю. Понимаешь? Ну, он так,
а ведь это одни и те же люди,
да,
корейцы-то.
Корейцы. Одни и те же люди. Так вот, а мы встречаем того, у которого люди получают горсть риса, у которого концлагеря, у которого люди мечтают всю свою жизнь только сбежать оттуда.
Ходят все со значками.
А зачем? А значит, нахрена он нам нужен?
А
я вот южнокорейский, южнокорейский, вот я так думаю. Ну, хорошо, ну вот возьми. Вот, вот я глуп. И в этом мое преимущество, я тебе объясню почему. Я глуп, я табула раса. Я абсолютно глуп. И мне легко и просто жить по выгоде. Ну, выгодно, например, условно говоря, если идет трамвай, а я кладу руку на рельсы, это невыгодно. Ну, невыгодно. Ну, очевидно, невыгодно.
Зато очень по-геройски.
Да, понимаешь?
Выглядит.
Невыгодно. Нет, невыгодно. Да. Я исхожу из выгоды. Давай так, это невыгодно. Окей? А что выгодно? Я знаю, есть какие-то выгодные вещи. Хорошие принесла вчера багет жена, а я половину сожрал. Это мне выгодно. Но если посмотреть на клейковину и так далее, может, и невыгодно. То есть и так далее. Я бы как скотина шел по выгоде. Нахрена нам этот диктатор, объясните мне? Ну, просто для чего? Чтобы что? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло, Сергей Игнатьевич, здравствуйте, Андрей.
Да, да, да. Настя, слушайте, Настя, да.
Я вот всю вашу ситуацию, Сергей Игнатьевич, мне тут же моментально вспомнился, мне тоже замечательно вспомнился Галич, который, помните, про Клима Петровича, который поехал за границу и рубает там салаку, консервы.
Да.
То есть, а они же, гады, понимают, что мы иностранцы. Вот основной месседж был это стихотворение.
Да.
То есть, они, мы для них, вот, страна, которые собак не едят и запускают ракеты
да,
в космос.
Да, да, европейцы. Европейцы да, мы для них.
Да.
Я серьезно говорю?
Они думают. Здесь больше, скажем так, здесь больше, наверное, лестно то, что мы готовы с ними дружить. Я думаю, внешняя политика не только, то есть не только наша выгода, но и выгода еще кому-то.
Ну, ага. То есть они нас уговаривали, мы не хотели. А они это самое, правильно?
Ну, не секрет, что, в общем-то, Владимир Владимирович тоже влияние на Ким Чен Ын это имеет, да, ну и,
соответственно...
А какое? У него такой покер-фейс вообще.
Ситуация с Трампом, то, что ядерное оружие, вот, разоружение, может быть, поспособствовать как-нибудь.
Да у них его, может быть, и нет, никто, на самом деле,
может,
точно не знает.
Он же темнило.
Ну, что не знает, но вся внешняя политика-то и построена как раз на каком-то влиянии, на каких-то кланах, на каких-то договоренностях. Я думаю, что, в общем-то, почему нет? Для России, матушки, выгодно любое сотрудничество. Ну, тем более,
если будут тянуться. Я бы сказал так, мне вот так выгодно, мне было бы выгодно. Там, где я имею с этого что-то.
У меня в свое время знакомые там были в Северной Корее. Ну, да. В общем-то, единственное воспоминание, которое они оттуда привезли, ну, то, что топтуны по всей стране за ними ходят, за иностранцами.
Да, 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 да,
и
интересно.
В магазинах безумное количество соевого соуса.
Ну, и все.
Да,
соевый
да,
соус.
Да,
ну,
да,
если
да,
присолить, вдруг, если присолить. Но у меня есть вот не Клим Петрович, у меня не Галич сам, а это самое, почему-то у меня есть кто-то поет его. Ну, давайте я чуть-чуть начну. Секундочку, сейчас посмотрим, что тут это самое. А? Кто это поет? Какой-то дядька. Дядька.
Я люблю песни Александра Галича.
Да ладно, сейчас он начнет рассказывать про себя. А у меня была пятерка по природоведению в 5-м классе или в 3-м классе. А еще я то, а еще я это. Вот начинается. Про тебя, что ли, это? Я не пойму. Че ты как это, как дурак какой-то? Ты пой давай, все. Для чего тебе деньги платят, правильно?
Да, на Ютьюбе.
Мне даже про себя рассказывать. Про себя каждый сможет. Слушай, я не знаю, здесь Галич, у него целый, про Клима Петровича целый блок, и я не знаю, какая первая, на удачу. Давай, сейчас на удачу.
Смеются на бюро, ты же видитесь, и жилплощадь, и получка по-царски. Ну, а я им, извините, подвиньтесь, я ж за правду хлопочу, не за цацки. Как хотите, на доске на бумаге, цельным цехом отвечайте, не лично. Мы ж работаем на весь наш соцлагерь. Мы ж продукцию даем на отлично. И совсем не говорю не до смеху. Это чье же говорю указание, чтоб такому выдающему цеху не присваивать почетного звания. А мне говорят, все друзья говорят.
Не, ну это, но это все равно из жизни Северной Кореи, на самом деле.
Это жизнь Северной Кореи. Частично. Жизнь Северной Кореи. Копейка в копейку жизнь Северной Кореи. Абсолютно. Ты права. Ты права, безусловно. Да. Да, это жизнь Северной Кореи. То, так, как мы жили. Но мы как бы еще имели возможность смеяться, а они, кажется, не смеются.
Мне говорят.
Ты знаешь, что все севернокорейцы, все до единого ходят с портретом вождя на приколотом на пиджаке или где-то?
Да, у них значочки.
Они обязаны находиться со значком. Обязаны находиться со значком, да.
Юбилейную вахту. Представляешь сам, какую оценку BBC дадут подобному факту?
Да, хорошо, ладно, я не буду искать эту вещь, но я думаю, что все вы помните. Слушай, я хотел сказать, что вот кто нуждается, как хорошо известно, со времен создания Священного Союза в 1815 году, а ты знаешь, что вот Россия последовательно уже 204 года защищает монархов и всяких
правителей. Ну, с небольшим перерывом. Но в целом, да. Но почему? Потом это монархи
перешли. А какой был перерыв, извини? Все время мы защищали. Всегда мы защищали. И при Советском Союзе защищали.
Да?
Абсолютно.
А революцию? Мы же тоже поддерживали маленьких
диктаторов. Революция, это время, нет. Да, дорогая, где революция к революции Владимира Ильича Ленина не имеет никакого отношения. Ты хорошо понимаешь, это было... Монарх, во-первых, отрекся. Николай отрекся от престола. Отрекся от России. Он отрекся от России. Он отрекся от Божьего избрания, он отрекся от Божьей воли, он отрекся лично, сам отрекся. Ну так вот, слушай меня, значит, его брат ходил по Невскому с красной гвоздикой. Брат Николая праздновал отречение Николая, монарха, Константин, великий князь, с красной гвоздикой он расхаживал по Невскому, счастливый, принимал поздравления. Все радовались. Причем тут Ленин, я не понимаю. Владимирович, в это время у него алиби, он сидел в Швейцарии.
Нет, потому что... Я к тому, что потом...
Он пил пиво в Цюрихе.
После, когда уже Советская как бы, Республика молодая возникла и там обрела в какой-то момент силу, мы
сразу
же поддерживали...
Сразу ужасно дорожило, никогда ничего не поддерживали, сразу ужасно дорожило установлением дипломатических отношений. Сразу ужасно. И потом всю советскую историю говорили, что вот эта страна первая признала Советскую Россию, и мы дико дорожим дипломатическими отношениями. О чем ты говоришь, как любой бастард дорожит признанием и так далее? Ну зачем ты? Ну хорошо, нет, сейчас да. Я тебе о другом говорю, что с 1815 года, ну и на самом деле прежде, с походов Суворова еще против узурпатора, потому что Наполеон был узурпатором.
Конечно, в отличие от настоящих и
вообще
монархов.
Вообще французская армия, на Суворов ходил против французской армии, как вы помните, был послан против французской республиканской армии, Суворов. Начиная с конца 18 века, Россия абсолютно последовательно защищает всех президентов, монархов, царей, князей, всех, кто Божьей волею, и все. И тут никаких разговоров не должно быть. Ты понимаешь, нет, в чем дело? Значит, Священный Союз был создан в 1815 году. Мы вторгались в Европу вооруженными силами в 1848 году с целью противостоять революциям и защитить законно избранное правительство. Понимаешь, в чем дело? В 1848 году. Мы это непрерывно всегда делали. В 1956 году мы вторгались в Венгрию опять. Так же, как в 1848 мы тоже вторгались в Венгрию. Мы вторгались в Чехословакию в 1968 и так далее. Почему мы не вторгаемся в Бразилию?
Почему?
Я не знаю. В Бразилии мучают президентов, но мы не вторгаемся.
Ни за что причем?
Ни за что. El Tribunal Superior de Justicia de Brasilia, я читаю в El País. Да, кстати говоря, ему чуть-чуть скинули. Наш любимый, возлюбленный, законно избранный Луис Инасио Лула да Силва. Он сидит в тюрьме. Ему впарили 12 лет. Затем сейчас поменяли на 8 лет и 10 месяцев. Вот это сейчас последняя новость. Ему поменяли с 12 лет на 8 лет и 10 месяцев. Почему? Ты знаешь, почему? Он виновен в пассивной коррупции. В пассивной коррупции. Он не знал, что ему приписали триплекс. Это такую, ну как, трехэтажную квартиру. Ему приписали триплекс, как у нас вот на Остоженке всюду. Мы знаем там у кого. Правильно же мы знаем?
Да.
Вот как у всех.
Ничего
у нас
такого
уже,
этого
у нас,
нет.
У нас такое у всех. А у президента Бразилии, бывшего, это случилось пассивно, он не был в курсе. Они на него записали и точка. Понимаешь, в чем дело? Ну, как сейчас на тебя
запишут. Так это же любого так могут привезти под монастырь.
Конечно,
пацан,
сейчас тебе в Молочном переулке впишут квартиру, да, какую-нибудь. И Сердюковскую. Да. И все. Одну и все. Из Сердюковских. И ты на, получи, на, гадюка. И тут приходят люди с наручниками, говорят, так, пройдемте. А ты такая, я чё? Пассивная коррупция. Хвалила Сердюкова? Да, в 2007 году хвалила Сердюкова. Вот вам ваша фраза, тащая ножка. Вот она, вы говорили это, иди сюда. Так, а квартира вот эта вот, откуда у вас? Ага, значит, с вами расплатились. Значит, ты продажная душонка. Вот и все, понятно, да? Значит, вот так было с Силой. И сейчас ему скостили. Нам, мне кажется, мы должны вторгнуться и каким-то образом...
Защитить
может быть,
его.
Армаду какую-то, конечно, Шойгу. Ну что, зачем это все? Правильно?
А тем временем, смотрите...
Это, может быть, в авианосцы вот эти коптящие, поставить по ветру, и они сдадутся. Да. Мне кажется, наш Кузнецов, если встать таким образом, чтобы ветер дул на противника, противник задохнется от дыма и моментально сдастся. Разве нет?
И мультфильмы еще.
Нет, я хотел сказать, что если ему повезет, я очень слежу за Бразилией, очень симпатизирую Лули. Я очень симпатизирую Лули. И надо сказать, что если ему повезет, и с него второе обвинение тоже как бы ему ослабят, то он уже в сентябре получит право подать в суд на разрешение сидеть дома, как будто он Серебренников, режиссер.
Да.
Понимаешь, что я делаю?
Прямо как у нас, да.
Да, все. То есть если он сможет скинуть, он с 12 лет...
В триплексе?
Да я не знаю. Женят. С 12 лет скинет, помаленечку поскидывает и будет досиживать 8 лет у себя в квартире, может быть. Вот это если ему повезет. Следите за новостями, точнее. Никто вам не расскажет про Бразилию. Я расскажу вам про Бразилию. Почему? Я люблю Бразилию. А?
Да.
Бразил.
Вместе с вами.
А? Вы тоже?
Ума-бара-гума.
Это что значит?
Ну, это же это Хорхе Бента.
Ума-бара-гума. Какая гума? Что за гума еще?
Это не оттуда разве?
Вы какая-то странная.
Тарара-тарара-тарара. Не, поставить вам
это? Вы что-нибудь попроще. Бачу фохчу тамбор, кисочки, чики-чики-чики-та. Что-нибудь такое? Бачу фохчу тамбор, кисочки, чики-чики-чики-та.
Вот это. Сергей, вы так исполняете прям.
Или знаешь, что еще?
Хочется танцевать.
Бразил, é um país tropical, abençoado por Deus. И бонито пор натуреза.
Вы прям в Чезареву стали превращаться. Тебе, у меня на глазах.
Это нам не надо ходить босиком.
Да, она, и сигарой.
Она ходила босиком с сигарой. Мне это сильно не хватает, дорогая. Насыпьте здесь песку.
Чё, у нас говорили? Еще одна проблема.
Нет.
Министр обороны Венесуэлы не смог приехать в Москву на конференцию по безопасности.
Не знаю, керосина не хватило.
Не знаю. Почему
не прилетел?
Срочно, с пометкой срочно.
Кубана да объясним. Кубана да объясним. Смотрите, мы собираем диктаторов. Один диктатор в Владивостоке, здесь второй. Министр обороны Венесуэлы не смог приехать в Москву на конференцию по безопасности. Я не знаю, почему он не смог. Он же отражает электромагнетикос и сибернетикос. Атакес де империализму норт-американо. Ты не помнишь?
Да, я империализм. Помню, но у них там война.
Вы помните, что Мадуро заявил, что министр обороны по его приказу пустил в воздух массово вертолеты, все, которые имелись, над электростанциями, таким образом, чтобы отразить электромагнитное нападение Соединенных Штатов. Потому что Соединенные Штаты из Соединенных Штатов создали такую дугу нападения электромагнитную, которая воткнулась в электростанции Венесуэлы и отключила их нафиг. Понимаете,
ну, почему? Ну, хорошо, что есть вертолеты, которые могут
вот
этому противостоять.
В том-то дело, слава тебе, Господи. Вертолеты постоянно баражируют, чтобы отразить и так далее. Поэтому Падрино Лопес не мог приехать. По одной причине. Он баражирует там, может быть, в шапочке из фольги, отражая нападение и так далее. Понимаешь, потом все-таки... Ну, хорошо, плевать. Я тебе хотел сказать, что 13 мая, вероятно, я дам тебе $100. Потому что мы с Настей поспорили, будет ли эффективно управлять страной Венесуэлой 13 мая Мадуро. Я стоял за то, что нет. Но теперь мне кажется, что да. И мне кажется, что да. И я думаю, что 13 мая с утра мы с тобой, спор наш увенчается чьей-то победой, и я выдам тебе $100. Ты разрешишь у меня выдать тебе бумажкой 92-го года издания какое-нибудь? Нет?
Подделанный, я в этом не разбираюсь.
Подделанный, точнее, с Саддамом, нет, подделанный Саддамом Хусейном.
Мы на них откажемся, на эти деньги, окончательно от одноразовой посуды в редакции.
Да.
Запретим привозить нам с водой эти пластиковые стаканчики и закажем обычные.
Да.
Вот, и не будем больше ими пользоваться. Но, Сергей, а у вас нет чувства, что разучились как-то, что-то сломалось, и вот эти диктаторы, которых свергают, которые не уходят долго, годами воюя, что пора создать какую-то спецшколу, ну, такую спецсекретную, которая бы учила, например, красиво выходить из этих ситуаций. Они же очень затяжные и долгие стали. Мы каждый раз ждем, что Асад там, например, куда-нибудь, да? Ну, в смысле, мы ждем по новостям, не то, что мы этого желаем, просто
ну, хорошо. Мадуро. Ну, все наши прекрасные эти такие странные политические фрики. И Лукашенко к ним же. Да, сейчас я хотел быстро... Нет, Лукашенко сейчас это новость. Слушай, это действительно новость, но, к сожалению, она пока не вышла из телеги. Значит, в телеге все пишут, что Лукашенко съел Бабича, русского посла. Все, съел и все. Мамковед кремлевский пишет, Незыгарь репостит. Уже что, все понятно.
Забирают нашего посла, меняют на нового?
Поставят Суркова. Суркова, Незыгарь считает, что поставят. Да, абсолютно верно. Слава Сурков. Значит, который и все это, и будет он послом в Минске.
А у них, с Лукашенко есть эстетические противоречия у
Суркова? Нет, он похудел тоже, Сурков похудел, так что никакого эстетического противоречия не будет. А?
Да? Они будут хорошо договариваться.
Ты же знаешь, что Лукашенко рассказывал, как он похудел на диете Медведева. Ты упустила этот аспект?
Да.
Дорогая моя, найди мне, пожалуйста. Во-первых, открой мне еще одно окно. Открой YouTube.
А
обязательно
чем хуже
YouTube.
Лукашенко? YouTube.
Теперь пиши. Лукашенко диета. Лукашенко диета. Значит, диетолог. Значит, жрешь бульбу за мясом. Вот это вот, там, да, очень просто. И Лукашенко, и в этом смысле Сурков очень удовлетворяет требованиям, потому что он худощав.
Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать?
Да.
Как ты будешь спать, когда ты проснешься утром?
Как? Сытым?
Много говорим об этом раздельном питании. Ну никто же этим не занимается. Я же не говорю, что это дорого. Есть надо только свои продукты. Ни в коем случае не надо эти иностранные все. Это не для нашего организма.
Нет. А что они жрут?
И вот таким образом, не совершенствуя себя, не занимаясь спортом, травим себя чем попало.
Нет, ну, Значит, а в другом месте он говорит, что ему Медведев. Дмитрий Анатольевич Медведев. Рассказал ему, как надо питаться. Вот же в чем дело, поймите. Дмитрий Анатольевич, 3 яичница из 3 яиц. Здесь немножко холестерин.
Сколько хочешь.
Да.
Жесткая диета, хочешь? Белковая.
Какая, где? Сейчас.
В обед мясо.
Нет,
сколько
стоп.
Хочешь.
Это целая программа?
Нет.
3 яйца.
Он собирает пресс-конференцию. Нет, подожди. Он собирает пресс-конференцию. Нет, ты не понимаешь этого? Я тебе еще раз говорю. Мы собираем вокруг себя, Россия собирает вокруг себя ходячий цирк. Ну, как ты этого не понимаешь? Мадуро, Ким Чен Ын, там Лукашенко. У нас цирк в чистом виде. Как ты этого не поймешь? 3 яйца, подожди, 3 яйца это было рассказ. Сейчас, секундочку, сейчас вот здесь.
Как
да.
У тебя формула власти,
да.
Так и формула это очень простая. Есть умеренно.
Так.
Желательно не меньше 4 раз. Задолго до сна ты можешь и много есть, но ты должен много физически работать, чтобы это сжечь. Особенно, если ты уже, тебе не 20 лет.
20 лет 2 грузных мужчины.
Само. А с возрастом много
тихо.
Работать.
Дмитрий Анатольевич Медведев.
Много ешь. Мало ешь, меньше работать. Вот это простая формула.
Нет, Дмитрий Анатольевич Медведев мне сказал. У него есть это... Дмитрий Анатольевич Медведев мне сказал, и все. Понимаешь?
3 яйца.
3 яйца вот это.
В обед мясо. Сколько хочешь ешь.
Сколько хочешь.
Вечером рыбы. Сколько хочешь.
Да ладно.
Жесткая диета.
Я умоляю, а если рыба жирная? Ну ладно, хорошо, новости. Девять часов 36 минут. 24 апреля, среда. Радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Ведущая Анастасия Анош.
И Сергей Доренко. Вот доброе утро.
Индия опять предупредила Шри-Ланку, что еще будут взрывы. Понимаете?
Там количество погибших уже увеличилось до 360, и даже вроде бы больше, там цифра все время меняется. Еще вчера было 320 максимум на утро.
Да, растет сегодня... цифра постоянно, потому что умирают и умирают раненые, тяжело раненые люди, которые вот там было в самом начале, сказать, там 200 с лишним, 210 погибших и 500 раненых. И вот раненые перекочевывают в погибшие потихонечку. И вот, а всего 700 человек, да, или более за
значит, да, и там...
И погибших.
Там еще...
Власти Индии, послушай меня дальше. Теперь. Власти Индии связались с правительством Шри-Ланки, чтобы предупредить о возможных предстоящих террористических атаках, новых. Потому что есть Захран Хашим... Захран Хашим. Как правильно сказать, я не знаю. Есть Захран Хашим, который тренировался... для террористической деятельности. Прибыл чувак в Индию, прошу, понятно было. Прибыл чувак в Индию, которого поймали спецслужбы Индии, с Шри-Ланки. Угу. И он сказал, что да, эти отработали, я тренировал еще Захрана Хашима, который там лежит в тине и готов активироваться и тоже делать теракт. Еще. И касается спецслужбы Индии, опять предупредили о новых угрозах для Шри-Ланки. Надо сказать, что спецслужбы Индии предупреждали всего Шри-Ланку 8 раз о том, что будет теракт. Всего 8 раз. 8, смотри сюда. 8.
А понимаешь? Что?
Значит, и последний раз они 8 раз предупреждали. Последний раз они предупреждали, звонок из спецслужб Индии в главе спецслужб Шри-Ланки был за 10 минут до начала взрывов. За 10 минут.
А что делать? Раз... Вот ничего смотрите, мы спецслужба Шри-Ланки, например.
Да, мы спецслужба.
И у нас есть информация от всех США, да, что будут взрывы. И даже
надо усиливать
имя.
Спецслужбы. В этом-то и суть. Надо усиливать спецслужбы.
И что будет? Просто взорвутся спецслужбы. Вот и все. На самом деле, можно ли что-то сделать, имея вот это...
Ты не понимаешь, что они взяли тренера, чертового тренера, который их тренировал и учил всему, и как куда мусолить, там, какой провод, куда втыкать. Их взяли, они тренера этого, который инструктор их, ты пойми ты. Взяли инструктора, индусы, индийцы. Взяли инструктора. И инструктор стал сливать. Эти говорят ланкийцам, у вас будет так вот то-то, то-то. Ланкийцы говорят, ага, и идут там это самое, животик себе потирать. Или еще что-то. Я не знаю. Ну, как бы ты пойми такую фигню. 8 раз предупредили, 8.
Так можно
сейчас
было
сколько,
что-то сделать?
Сколько ты сказал сейчас трупов? Сколько? Сколько? 360, сколько?
Ну, я сейчас, давайте я сейчас
посмотри.
Точно.
В том-то и дело.
Количество жертв увеличилось.
В том-то и дело. Значит, а в Шри-Ланке все молчат. Правильно, я же говорил. Я же говорил, что посол Франции после Брусиловского прорыва или перед Брусиловским прорывом в Первой мировой войне посол Франции заявил русскому императору вашему Николаю II, я насколько помню, равноапостольному, страстотерпцу, значит, что 5 жизней русских равны 1 жизни француза. 1 жизнь француза равна 5 жням русских. Понятно?
Надо 5... Но даже при такой калькуляции вот, довольно много.
Значит,
надо признать,
а шри-ланкийцы, как вы понимаете, с точки зрения этого посла, идут еще гуще, поэтому никто не обращает внимания.
Последняя информация 359 погибших.
В том-то и дело, 359 погибших, понимаете, и 8 предупреждений. Усиливайте спецслужбы. Вот, значит, надо давать денег спецслужбам, а? Секретная армия.
Сунь-цзы
отдельный раздел посвятил секретной армии. Вот этим всем. Да, конечно, шпионам. Шпионы.
И что он там написал? Усиливать
там написал,
армию?
Что это вообще очень-очень суперские чуваки. Он очень хвалит шпионов, шпионаж, вот эту всю эту хрень, разведку.
Да, они ему
вот
просто нравились.
Кто?
Поэтому Сунь-цзы? Он их и хвалит.
Да. Сунь-цзы? Не знаю. Не знаю. Значит, я хочу сказать, что столько раз предупреждали, продолжают предупреждать, и все. И никакой это самое. Да, я хотел вернуться в Россию. Был на Шри-Ланке в 17-м году, пишет Дмитрий. На Цейлоне тогда, простите. На Цейлоне в Шри-Ланке. Понимаете, в чем дело? Это правило русского языка. Ну, простите, да? То есть, там нам был на Кубе. Был на Кубе. Теперь... был на Кубе всегда. Но бывает на Цейлоне в Шри-Ланке. Потому что остров-то называется Цейлон. Понимаете, в чем дело? Ну, согласитесь с этим, это хорошо. Ну вот. Да, значит, так. Значит, секундочку. Глава совета этого, как, Следственного комитета Бастрыкин выступил с лекцией во Всероссийском государственном университете юстиции, рассказал, что причиной массовой стрельбы в Керченском технологическом техникуме в октябре 2018 года стала не очень хорошая одежда стрелка Владислава Рослякова. Ты понимаешь или нет?
Ну, я не знаю. Ну, наверное, они знают, о чем говорят. Он, наверное, знает, о чем говорит. Потому что они же там все это время, они ведут следствие и собирают всякие свидетельства, и все это сводят в папки, в тома, в тома, в тома. И, видимо, из этого следует это.
Да.
Ну, просто подростки...
Оно... Украина не остров, нет. Но Кубань... Я был на Кубани, был на Украине. Это такая... Это как место географическое. Понимаете? Я был на Украине, на Кубани. Я был на Кубани. Понимаете, Кубань тоже не остров, нифига. Зато я был на Кубани и так далее. Понимаете? Это вообще украинизм, чтобы вы понимали.
Говорить «на»?
Говорить «на» — это украинизм.
Про остров тоже.
Когда мы говорим «на Украине», мы говорим с украинизмом, по сути. Это украинизм. Так же, как по-русски будет «я был в зоне», а украинизм «на зоне». У нас «на зоне» правила такие. Это украинизм.
На Брайтоне.
На Брайтоне. У нас на зоне, на Украине, на Кубани. Это украинизм. Это украинизм. Мы из уважения к украинцам говорим по-украински. На Украине, на зоне, на Кубани. Мы из уважения к украинцам используем украинскую грамматическую форму. Понятно? На зоне, а не в зоне. На Украине, а не в Украине. На Кубани, а не в Кубани. Понятно, да? Это украинская форма. Понятно? Из уважения к украинцам. А они из уважения к русским говорят «в Украине». Это, они уважают русских просто. Понимаешь, в чем дело?
Да.
И поэтому мы братские народы. Вот и вся фигня. Вот это очень просто все объясняется. Слушай меня, я почитаю тебе про Бастрыкина. Можно?
Да.
Ты чем? Про бедность, послушайте меня. К чему ведет бедность? Оказывается, к расстрелу ближних. Слушайте. Глава Следственного комитета СК России Александр Бастрыкин выступил с лекцией в Университете юстиции. Он сказал, что стало причиной массовой стрельбы. Оказывается, Владислав Росляков, керченский стрелок, совершил преступление из-за унижения со стороны однокурсников. Они смеялись, потому что у него была не очень, как сказать, богатая одежда. Он не мог купить себе брендовую одежду. Брендовая одежда, кстати говоря, ну, Бастрыкин просто не в курсе. Бастрыкин думает, что брендовая одежда продается в ЦУМе, правильно же? В этом его гигантская, колоссальная ошибка.
А, она продается
брендовая
в
Керчи. Одежда продается около электрички, на развалах, на ящиках так и выкладывается. Понимаете, в чем дело? Если вы поедете из Старого Оскола в Тербунцы, вы увидите в деревнях, я там был, в деревнях по дороге в Тербунец, вы увидите ящики такие из-под плодовочной, значит, и там Версачи разложено. Все нахрен Версачи, что не Армани. У одной бабки Версачи, у другой Армани. Бастрыкин не знает жизни. Он думает, что Версачи и Армани — это в ЦУМе. Хрен там. Это в деревнях всюду. И в Керчи тоже. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Значит, он не знает. Ни брендовые, ни дорогих брендов. Дорогие бренды — это, пожалуйста, мы налепим. У меня вчера я видел одного придурка в майке Труссарди. Серьезно клянусь, а? Я вчера видел.
Я тоже
клянусь.
Видела.
Глазами своими, да. Глазами. Причем я знаю, что это не Труссарди. Я знаю, что это не Труссарди. Он купил ее около Тербунца на ящике из-под вишни, там, которую выложила какая-то бабка какая-то лет 32. Там бабки, ну они рано сморщенные. Ну это юг же, ну юг, там юг. Ну на юге они рано сморщенные такие. И серьезно, я говорю,
приходится
такие.
Приходится торговать брендовыми вещами.
Да-да-да-да-да.
Приходит.
Абсолютно. Да. В чем причина... Дальше идет прямая речь. В чем причина в Керчи, спрашивает Бастрыкин. Унижение на основе разного имущественного положения. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не подделках.
А не Гоши Рубчинского.
Ну и что? Вот я в американских.
Шутка.
Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских.
Да откуда вы знаете, какие
они
джинсы? Да нет, ну это, конечно, немного надумано, наверное. Но есть же такой подкласс, ну, субкультура сейчас молодежная, которая... Нет, есть. Они там очень на этом...
Дай я дочитаю, дай я дочитаю.
Концентрируются. Но...
Дай я дочитаю. В чем причина в Керчи? Унижение на основе разного имущественного положения. Так, слушай, у нас тут стрельба будет каждый день теперь тогда. У нас имущественное положение ухудшается ежедневно. Росстат даже говорит. Да. Имущественные это, доходы, реально располагаемые доходы у русских падают. Падают не каждый год, да. Падают. Каждый падают. Год падают, и все. Понимаешь? Сейчас рост, а я приведу сейчас чуть позже. Данные сегодня опубликованы. Значит, оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не подделках. Он подделывал, покупал на рынке где-то. У него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе. Вот результат. Нашел варианты в интернете, посмотрел, как в американской действительности это произошло, сказал Бастрыкин. Это просто были не те джинсы. А были бы те джинсы, и все, и пофиг. Понимаешь? Ну, полная ерунда.
Пили бы славу мальчику.
Да, да. Все. А у него Левайс, у него Левайс. Какой Левайс? 501-й.
Эй, подходи к нам.
Нет, слышишь, ему бы кричали с той стороны улицы еще. Он шел бы здесь, а там оттуда бы кричали. Скажи, 501-й. А он говорит, да нет, 506-й. Да ладно. Я, нет, дай потрогать. Можешь потрогать? И трогали бы его карман на жопе, а? Трогали бы,
а он... Говорил, а вы умеете отличить подлинные от подделки сразу?
Я?
Да.
Да.
Так, по внешнему виду носителя...
Я ношу свои джинсы. Вот эти джинсы, которые ты на мне видишь сейчас. Я купил в 2009 году, с тех пор ни разу не стирал. И не снимал.
Понятно.
Я в них сплю. Вот это настоящий Levi's 501, понятно? Настоящий. Сейчас посмотрим. Он у меня немножко с этим...
Может, вам их
тянется.
Отправить в Керчь в качестве чуть-чуть гуманитарной помощи?
Чуть-чуть тянется. Так он уже застрелился, нафиг ему надо. А? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Ну, понимаете, что Бастрыкин объясняет, что джинсы не те, поэтому неминуемо расстрел. Ну, понимаете, что...
Именно.
Да.
А вот здесь надо две новости соединить.
Да.
Вчера или позавчера новость по поводу пропаганды ношения оружия и владения оружием.
Да.
И сегодняшняя по поводу джинсов. То есть, соответственно, в будущем нужно оружие продавать вместе с джинсами.
Это была смешная шутка.
Спасибо. У меня 5 баллов. Спасибо. Просто вкусняшка.
Футболка.
Реальные доходы населения РФ. Росстат рассказывает. Реальные доходы населения РФ за 5 лет снизились на 8,3%. Но это, товарищи, население РФ. Поскольку мы постоянно читаем, что наши миллиардеры стали богаче каждый год, там, кто на 2 миллиарда долларов, кто на 4 миллиарда долларов. Понятно, да? То есть есть прослойка, которая богатеет, как на дрожжах, как сумасшедшая. Поэтому снизились у нас доходы на 8,3%. Вместе с ними, вы это понимаете? У них снизились как бы тоже, да? То есть они как демпфер, они не позволяют реально рассчитать. Понимаете? То есть, если мне говорят, этот за год прибавил 2,5 миллиарда долларов, а мы снизились на 8,3. Если это все разделить на всех, то получится, что мы снизились не на 8,3, а существенно больше мы снизились, понятно? На 15, я не хочу спекулировать. Но мы снизились, а вообще как бы серьезно, заметно. А Бастрыкин говорит, что это и есть причина стрельбы, что джинсы, говорят, были не американские все. А?
Ну, да.
Всем гражданам, сейчас я не знаю, почему? Ну, почему сейчас нельзя? Сейчас Путину собрать олигархов.
И раздать всем джинсы.
Померить наши жопки. И раздать всем 501-й Levi's. Всем 501-й Levi's. И тёлкам тоже.
И значки КНДР можно еще раздать.
Женщинам тоже раздать. С низкой талией. Сейчас совершенно не стало по одежде
сейчас
с низкой талией.
Сейчас модно высокая талия. Что вы говорите? Это прекрасно.
Ненавижу.
Выглядит очень коротенькая кофточка к ней. Вы не понимаете, о чем вы говорите. Короткая.
Ты не понимаешь. Заправленная внутрь.
Нет.
Дорогуша.
Нет, она болтается.
Дорогуша.
И там маленький такой просвет.
Дорогуша,
очень красиво.
Опускаясь дальше, чем завтрак у Тиффани, вы рискуете... получить отвращение мужчин. Сейчас, внимание, сейчас должна послушать. Вы идете последовательно в глупость, женщины. Потому что вы должны повторить все предшествовавшие вам глупости. Все. Начиная от Евы. Ева тогда натянулась к знанию, как хорошо мы знаем. Она ела с добра познания, с древа познания. Но вы пытаетесь сначала, значит, учудить дурацкие волосы, раздерганные во все стороны, с какими-то космами 80-х годов, абсолютно артифишал и невкусно и противно. Тьфу на вас! Ну, в хорошем смысле. Значит, после чего вы хотите... И так далее. Единственное, что мы вам разрешаем в ретро, когда вы идете в ретро, вы должны в ретро, ку-ку, внимание, завтрак у Тиффани. Но если вы хотите что-то еще из ретро, до свидания, это запрещено. Все.
А если мы хотим гимнастику 80-х в лосинах и связанной такой штучкой на волосах и делать мах ногой?
Как это звали? Теда Тернера. Жена Теда Тернера. Как ее звали? Как ее звали? Жена
Теда Тернера. Я даже не знаю, кто это.
Жена Теда Тернера.
Она основоположница.
Тина Тернер. Нет, как это?
Тина Тернер. Майкл Джексон.
Нет, нет, нет. Жена Теда Тернера, который создал Сведом.
Она основоположница этого.
Ну скажите мне.
Жена... Как его?
Американские 501 Levi's в США 30-40 баксов. Ура. А американцы, правильно, Кенти, они, американцы покупают джинсы за 19,99. 19,99. Поэтому, а?
У него несколько.
Скажи
было.
Громко, я не знаю.
Джон.
Джейн Фонда.
Это
как
она придумала.
Джейн Фонда.
Да,
а?
Да, да. Джейн она придумала Фонда. Этот ретро-стиль.
Нет. А?
Сразу уже.
Стиль ретро. 70-е годится. Мне пишут, а если 70-е? Годится, 70-е годится. Но если вы собираетесь носить до подмышек брючки,
да.
А там короткие кофточки, блузки, заправленные в эти дурацкие
джинсы. Не заправленные, джинсы, заправленные, они висят, я вам говорю.
Они висят, но недостаточно далеко.
Завтра показать.
Они висят. На... Да, приди завтра. Вот приди, вот приди.
Но я не готова.
Кстати,
это надо
я хотел обратить внимание почтенной публике,
что
уже через месяц, даже раньше, мы начнем писать нашу программу «Подъем», и потом вырезать оттуда всякие важные комментарии, мысли и всякие идиотские суждения, шутки, панчи, гэги и так далее. Значит, и на Настя Аношко, она планирует... в этой связи выходить во всей красе перед камерой. Будет камера хорошая, дорогуша.
Я буду одета, как буддийский монах.
Это будет камера, которую я истрачу для того, чтобы показывать твою омерзительную лысину. Я бы истрачу 75 тысяч рублей. Ты понимаешь или нет? Я куплю камеру.
Да.
Ну, хорошо. Значит, Настя говорит, что она будет ходить в хитоне и лысая, полностью лысая, насквозь.
Чтобы не заниматься прической.
Но это прическа все равно. Ей надо будет каждый раз тебе под ноль дернуть, когда ты выходишь из дому. Ты будешь включать машинку и раз под ноль дернула, пошла, понимаешь?
Я могу носить платок, если хотите.
Нет.
Да.
Это не то. Хорошо, верните платье, говорит робот Алеша. Не надо, спокойно. Джейн Фонда, совершенно верно. Велошорты и пиджак. Велошорты и пиджак, вот это мода, да.
И пиджак такой с закатанными рукавами?
Абсолютно верно.
И с широкими плечами?
Хорошо, все, хватит. Росстат. Главное, я тебе говорю про родину. А
мы отрастили в школах.
Твой патриотизм, вот да. Если, твой патриотизм и любовь к людям
да.
Выливаются на деле, когда мы обнаружили, Настя, на деле выливается в гнусный космополитизм и любовь, и ненависть к народу. Почему? Я тебе рассказываю, самые вещи, ты должна была плакать. Смотри, реальные доходы населения падают последовательно, непрерывно, даже у этого Росстата-сказочника. Ты знаешь, что у нас Росстат-сказочник?
Ну да, я...
У этого сказочного Росстата... Падают доходы все равно, понимаешь, на 8,3. Ну что ты будешь делать? При этом общие номинальные денежные доходы населения. Дальше идут слова, которые призваны отбить у тебя интерес к этой теме. Триллионов рублей пришлось на покупку товаров и оплату услуг. Обязательные платежи за рубежом, прирост средств, задолженности по заработной плате, сдача недвижимости в аренду. Российские чиновники стали выражать недовольство об обновлении команды. По данным Росстата, заявил Силуанов, это связано в том числе с методами. Понимаешь, вот и так далее. Дальше идут словеса, которые полностью отбивают у тебя интерес к теме.
Да.
Народ нищает. Народ нищает, а Бастрыкин говорит, что это приведет к стрельбе. Ку-ку. 7373948. Тебя это не тревожит. Ты пытаешься сбить тему. Алло, перевести ее на свою лысину. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Да, прошу вас.
А я хотел Сергею вопрос задать.
Ну, попробуйте, а мы послушаем, и тогда передадим или нет?
А, вот он про Зильца, можно ему вопрос задать?
Про что?
Про Зильца.
Я думаю, можно, но нужно только очень, как сказать, сформулировать, поточнее все.
А вот какого, у него молния или что?
Сейчас я потрогаю, сейчас я потрогаю. Молния, я нашел молнию. Я нашел молнию, черт, мне не хочется убирать руку. Как понравилось, слушайте, искать молнию. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Хотел просто, ну... Мало того, что народ нищает, это все понятно.
Нищает. Просто... А Бастрыкин объясняет, что теперь будет одежда не очень хорошая, и за это все будут друг друга расстреливать. Бастрыкин...
Ну, может быть, он даже в чем-то и прав, просто, ну, вот не мне знаю. 34 года.
Да?
Я, ну, вырос в 90-е и рос на юге России не очень, ну, скажем так, богато.
Да.
И сейчас живу здесь, у меня племянники, ну, по линии жены, они, скажем так, им, ну, 17, 16, 14
да.
лет.
Да. Для них важно, для них важно быть статусным.
Они так много зарабатывают, но да. Я не знаю, почему-то высасывают столько дети. просто какие-то там кошмар. Невероятные
на шмотки. Гаджеты, на гаджеты и шмотки. С этим верно. Да.
И мне, и понимаете, и они мне, ну, я говорю, какая, в принципе, разница? Джинсы, и есть джинсы, как бы, ну,
да.
Ну, купишь ты там их, грубо говоря, за эти же 20 баксов, там у нас можно гэп купить, да, там по акции или еще что-то. Нет, там, ну, уже именно вот какой-то бренд и все остальное.
Да.
И реально они вот, ну, извините за такое...
Но скажите, а это
мой... друга, понимаете?
Да, скажите, а это вот то, что вы говорите о детях этого возраста, они, это девочки или мальчики? Мальчики в основном, да?
И мальчики, и девочки.
И мальчики, и девочки.
Это беда, понимаете? Да. Мальчики уже и девочки, блин, превращаются в одно и то же. То есть у нас,
да.
Как бы, я помню,
нет, что... Нет, ну, меня если посмотреть волосом, сзади, то разница есть заметно.
Грубо говоря, да. Там,
да.
В школе. А здесь они, блин, уже сливаются, не пойми, крашеные, да. Какие-то ходят. Ну,
да.
Может,
да.
Быть, конечно, я уже стар.
А? Но... Может быть, у вас действительно паттерны какие-то сохранились прежние. Слушайте меня, значит, я хочу сказать. Я купил джинсы сам за свои деньги. Сэкономил, купил джинсы первые свои. Ты слышишь меня, Ирина? Это
да.
Важно.
Вы
это...
уже где находились в этот момент? У
фарцовщиков
покупали?
Я,
или
конечно,
где?
Конечно. Югославская, на Беговой была югославская жвачка.
Варенку купили?
Нет, зачем варенку? Зачем? Я купил...
А я всегда мечтала
я купил
о
фирму.
Варенке.
Я купил
нет,
фирму.
У меня не было.
Не, а что ты говоришь? Я купил фирму у поэта, известнейшего, знаменитейшего, вошедшего в золотую, практически Пушкина, сальвадорской поэзии. Который учился у нас некоторое время, потом уехал в Швецию. Понимаешь, что это был Пушкин сальвадорской поэзии. Я купил у него джинсы хорошие. Сейчас не помню. Нет, подожди. Левайс это был, Левайс, да. За 70 рублей. В то время как зарплата, которая пенсия была за месяц 40-45. Можете себе представить? Я купил за 70.
Пенсия?
Да, пенсия. Да, 40-45.
Зарплата
у людей была 120 офигенская.
Как мы хорошо помним,
120 офигенская, я за 70 купил джинсы. Слушай меня дальше. Теперь. То есть, как если бы сейчас была офигенская зарплата, не знаю, 70, а я бы совершенно спокойно за, там, за 35-40 тысяч купил джинсы. Понятно, о чем
да.
Я говорю? После чего этот сальвадорский поэт подошел ко мне и грустно сказал, что ему сказали, что джинсы стоят 90. И он, я ему сказал, за 90 я бы купил, козел, не у тебя, а? Каброн! Каброн! Я сказал каброн. Ну, в хорошем смысле.
У вас прям надо с собой
каброн.
На рынок брать.
Yo compresto. Я de otra persona con 90. Я говорю, я у тебя купил как у друга за 70. Он вяло понял, что дружба стоит денег и ушел. Все. Не, я был студентом. До этого я покупал в городе Калач, Российская Федерация, сраные индийские джинсы за 7 рублей. Город Калач, Российская Федерация. Все думают, что такого города нет. Его и нет. Но джинсы там были. Теперь не осталось ни джинсов, ничего. Все, Калач стерт с лица земли. Его не существует. Понятно? Ну вот, за 7 рублей. Это была полная срань из Индии. Но это ужасное качество. Теперь подумай, в чем ходить, не знаю. Нет, Бастрыкин говорит на самом деле страшные вещи. Я пытаюсь вам внести не джинсы. Бастрыкин говорит страшные вещи. Бастрыкин прямо сказал, что имущественная дифференциация. Что сказал Бастрыкин? Давайте переведем с колхозного на русский. Бастрыкин сказал, что имущественная дифференциация ведет к массовой ненависти, издевательствам и к срывам, психологическим срывам, которые, если и когда они сопряжены с насилием, приведут к большому насилию. Вот что сказал Бастрыкин. Алло, эти слова надо выучить наизусть. Человек вас прямо предупредил. Ну прямо, Бастрыкин предупредил. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Грань кадров Сережа.
Десять часов шесть минут, среда, 24 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио говорит Москва. Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущий.
И Сергей что? Таренко.
63-93. Мы держимся там, в диапазоне 63. Рублей нет, черт, у меня нет денег. Денег нет. Я пошел бы доллары покупать, но нет. Денег нет, понимаешь, в чем дело? В смысле, я пошел бы деньги покупать, но рублей нет. Вот так по-другому.
Надо как-то что-то сделать.
Были бы рубли, я пошел бы деньги покупать, но нет, не получается. Хоть видит око, да зуб не имет. 71-63 по евро. Значит, дальше пошли. Тихо. Сейчас не шевелись. 74.13, высочайшая нефть, которую мы пугаем, мы делаем букву постоянно, букву Ирану, ну, американцы, и от этого нефть хороша. И 1.12.07, вчера была 1.12.35, как вы хорошо помните. Так что главная пара 1.12.07. Что же это значит, дорогуша? Это может значить, что и на 1.11 проковыляем. Ха-ха-ха. Ты понимаешь? Ты-то ждала паритета.
Ждала.
Ну,
и жду
до
сих пор.
Ну, жди. Всегда что-то будет. Что было однажды, будет дважды. Что было однажды, будет дважды. Вот я тебе просто говорю, понимаешь?
А что было-то уже?
А был, паритет был. 0,84 было. 0,84. 0,87. Когда я покупал яхту в Эстепоне, было 0,87. Я был богат однажды, когда-то. Было 0,87. Сказать когда?
Ну, когда евро зарождалось, наверное, тогда.
В июне 2001 года. В июне 2001 года было 0,87. И уже доллар отступил от максимумов. Перед этим он был 0,84. Понимаешь?
Да.
Вот так, дорогая. Ну, хорошо. Значит, и ты можешь, да, жди. Слышишь, я хотел тебе что-то умное сказать. Секундочку. Значит, в российских школах насилие...
Пробитье детей.
Пробитье детей?
Да.
Ты хотела пробитье детей прямо в 10? А, давай нет, детей нет. Бить попозже.
Да.
Дайте дети, отдохните, мы выпрям вас в 10:30. Мне кажется, нет? А? Очень... Ну почему? Нет, ну много про детей, действительно. Что нужно избавляться от дач. Детей предлагают возить на 20 километров. Ужас. Ты видела это?
Медленнее, да.
Можно я скажу, и все.
Да.
Разрешенную скорость. Но извините, я знаю, что в 10 часов я должен что-то серьезное говорить. У меня есть украинский МИД на этот счет. Но я чуть-чуть подожду. Секунду. Разрешенную скорость на шоссе хотят сделать 110. Это опять там депутат какой-то. Не тот, который, значит, сказать, там массажист.
Это джуны. Не депутат, это же я какой-то сотрудник ГИБДД. Например,
Максим Акимов, да?
Да.
Начинай.
Подождите, нет.
Есть депутат Лысаков, который бывший массажист джуны, и на этом основании считается экспертом. И, может быть, он массирует Володина, мы не знаем. Ну вот, понимаешь, в чем дело?
Это про что сейчас?
Что? Я говорю про скорость.
Про снижение скорости?
Дороги, да.
Это про снижение.
Да, слушай меня, пожалуйста. Когда ты начинаешь хлопотать, тебе невозможно никак... Существует ли какая-то терапия электрошоковая, может быть? Посмотри сейчас. В правительстве предложили увеличить разрешенную скорость на трассах до 110 км в час. Вместо 90. Понятно?
Да, ну так
значит,
это
хорошо. Я противник.
Да?
Я тебе объясню, почему.
Почему?
По причине той, что в России почти нет дорог в разных плоскостях. Здесь ты идешь лоб в лоб друг к другу. Когда ты идешь лоб в лоб друг к другу, скорости складываются. И 20 километров плюс. Значит, сейчас они идут 90, но это не 90, это 110. Сейчас они идут 110, да. Потому что 20 километров разрешено. Таким образом, скорость столкновения просто антхану. Я знаю математику и арифметику. 110 плюс 110, скорость столкновения 220 километров в час. Если вы лобешник друг друга рубите, 220 километров в час скорость столкновения. Когда эти идиоты, в хорошем смысле, разрешат друг другу ездить 110, это будет скорость столкновения, это очень легко понять, 260 километров в час. 260, нечего будет хоронить, дорогая. Останется один фарш. 260, они будут рубить друг друга в лоб на 260 километрах в час.
Но есть ли разница?
А? Есть.
В любом
есть.
Случае,
на 220,
смерть.
На 220 есть что хоронить, на 260 нечего хоронить. Понимаешь, в чем дело? Нечего хоронить. Тряпочкой замыли, и все. Машина как новая. Ты понимаешь? А? Ну, правда. Ну, что ты это не понимаешь?
Да,
ну, как им разрешать
скорость? Это же...
Никакой скорости нельзя разрешать. Никакой. Ездить 48 км в час. Все. Всегда и везде. Это опасно, это опасно. Там написано в преамбуле к правилам, что машина есть опасная вещь.
Ну, ты сам решаешь, ты с какой скоростью. Ну, так,
дорогая,
так
ты решаешь, а я получаю тебя в лоб. Вот как ты решаешь. Ты решаешь на гелике. Вот послушай, сейчас я буду орать на тебя. Можно сейчас? Но это педагогически. Послушай меня. Ты решаешь на 200-м крузаке, а я еду на хюндаечке, и ты меня впечатываешь аж до запасного колеса, ажник до заднего бампера, ты меня впечатываешь. После чего выходишь, сплевываешь и говоришь, что тут это, а что тут это? Что ты прикидываешься, что ты мертвый? Ну давай вставай, я денег дам. Понимаешь? Ты решаешь. Ты решаешь, эти сонные фуры идут. Они идут, сейчас хорошие движки немецкие. Фуры, которые спят. Понимаешь, в чем дело? И они несутся 110 легко на манах, на дизелях. 110. Я хочу получить себе эту фуру в лоб, да идите в жопу. Я не хочу. А он говорит, ты решаешь, да, ну ты решаешь, ты убьешь семью. Там будет 5 человек, там будет маленький ребенок. Ты решила покататься и хлопнула семью. Ты понимаешь, в чем дело? В этой стране нельзя разрешать скорость никакую, ни в коем случае. Здесь можно только одно, только запрещать, и все, и выборочно казнить. Почему они Сталина любят? Они любят казни. Казни любят. По-другому никак нельзя. Ты понимаешь, никто не верит ни написанному тексту.
То есть мы не поддерживаем эту инициативу.
Мы не можем поддержать инициативу о том, чтобы люди впечатывались друг друга на 260 км в час. Если мы не кретины. Понятно? 260, я умоляю. Причем один будет на крузаке еще именно 200-м, а другой будет на хюндаечке какой-нибудь или Kia Rio. И до заднего бампера его в фарш сотрут. Зафиг это надо. Ну что, позвоните, да, позвоните. Алло, здрасте. Да.
День добрый, Геннадий. Здрасте. Ну, честно говоря, если крузак там или фура столкнется с хюндаечком, и на 60 там ничего не останется.
На 60 останется? Ну давайте, ну, нет, на 60 опасно.
Знаете, это как вот, не помню автора, еще в советские времена книгу написал про врачей. Врач один сказал про мотоциклистов. В чем преимущество шлема? Мозги соскребают не с асфальта, а приносят в шлеме.
Ну, мотоциклисты знают, что мотоциклисты. Мотоциклисты, по счастью, улетают. Мотоциклисты улетают, и они там катятся, и потом с переломами и так далее. Не обязательно.
Ну, не обязательно, согласен. Но дело в том, что на самом деле, все-таки на трассах, это если такую скорость разрешать, это именно разделительная хорошая полоса.
В том-то и дело.
Это не на узеньком шоссе. Это надо делать. Значит,
и дальше, вот извините. Да. И еще как в Штатах, на Торнпайке, Нью-Джерси Торнпайк, разделить движение грузовых и легковых, потому что у них, у фуры, вот на Новой Риге я два раза видел, левое колесо лопается, и он летит до бортика ограничительного и залезает брюхом на бортик. Бывает. Брюхом. А зачем мне это нужно? Он не только мотоциклиста убьет, он всех убьет. Всех абсолютно.
Да мотоциклист, извините, такой скорость, что он может снести потоком воздуха просто.
Ну это правда. Ну потряхивает, да.
Он просто улетит, как бабочка.
Да.
Не знаю, не
да.
через встречку.
Нет, ну не бабочка, не бабочка. Но если у тебя 200...
тяжелый мотылёк.
Нет, если у тебя 240-260 километров мотоцикл, в смысле килограмм весит, то уже не, колбасит. А если мотоцикл легкий, там, не знаю, 190,
колбасит. Ну, знаете, у меня авиационное образование, аэродинамику знаю немножко.
Ну, скажите, ну хорошо, значит, нельзя, ни в коем случае, нужно разделить потоки. Вот вам Нью-Джерси Торнпайк. 5 рядов грузовиков, 5 рядов легковушек, в каждую сторону, всего 10 рядов. Но это раздельно. Полностью дороги. Полностью раздельно. Дальше слалом запрещен. Всюду камеры. Никакого слалома. Никаких вот этих кавказских штучек тонированных, которые там, кстати, там мечутся между рядами. Категорически запрещено. Идешь спокойно, все. Правильно?
Правильно. Ну правильно. И все. Но только вот жить в эту пору красиво нам с вами уже не придется, похоже.
Почему? Переезжайте в Нью-Джерси. Нью-Джерси, все, и все.
Знаете как, а кому я там нужен, как говорил один из первого фильма «Гений», да?
Можно подумать.
А у меня здесь мама, папа,
вдруг?
А кому я там нужен?
А вдруг? Нет. Не знаю, не знаю.
Нет, нет. А вы ничего не переезжаете?
Я несколько раз пытался, я понял, что здесь лучше.
Вы знаете, у меня вот недавно сотрудник вернулся из Канады, тоже попытался.
Я, нет, я переезжал несколько раз. Я переезжал несколько раз.
Я вернулся обратно.
Последний раз я уезжал капитально совсем с ножами, вилками и простынями. Я вам скажу, когда. В марте 2004 года. Совсем. Я эмигрировал в марте 2004 года. Окончательно. Вернулся через две недели. Нет, вернулся через две недели. Все.
Вам проще. Мне можно было первый раз разрешили за границу выехать. Только в 2004 году посмотреть.
Я понял. Спасибо. Значит, нет, товарищи. Здесь ездить нельзя так. Все. Нью-Джерси Торнпайк. Внимание. 5 рядов для легковых в каждую сторону. 5 рядов для грузовых в каждую сторону. Понятно?
Да.
Рядом Garden State идет еще.
Да.
5 рядов для легковых и грузовых, 5 рядов для легковых и грузовых. Рядом, они рядом идут. То есть всего в каждом направлении для легковых 10 рядов. Да, нет, легковые могут пользоваться грузовой дорогой, если хотят. Грузовые не могут. Таким образом, у тебя есть на север Нью-Джерси, если взять вместе ряды Турнпайка и Garden State, у тебя есть 15 рядов на север и 15 рядов на юг. Это не считая дорог поменьше, потому что на юг идет девятка на и так далее. Ты можешь пойти по девятке, ты можешь пойти по 18-й. 18-я, два ряда с высокой скоростью, 65 миль. Ты можешь пойти по девятке, по 18-й, по Turnpike, по Garden State. Вообще не парит. Ты можешь пойти по... У тебя выбор рядов 20 в каждую сторону. Рядов 20. По направлению Нью-Джерси, вверх или вниз. Рядов 20. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Вот когда вы это построите, товарищи, тогда разговаривайте мне про скорость. Пока ваша скорость должна быть палкой, отталкивайтесь со своих телег сраных, потому что у вас дорог нет, понятно? Телега и палочка, и даже ехать так, это типа я еду, понятно? На телеге с осликом, нехрена вообще дорог здесь машины продавать. Вы же лупите друг друга в морду, вы же лупите друг друга до фарша. Какие вам машины? С ума посходили? Че, нет? Что, нет?
Да, надо американских строителей пригласить с проектировщиком, может, они нам построят.
Они строят так, как здесь вообще не строят. Они знаешь, как строят?
Как?
Чтобы ты знала. Как? В отличие, там льются бетонные дороги.
А мы почему так не делаем дорого?
Нигде в Европе так не делают. Нигде в Европе, чтобы ты понимала, нигде вообще в Европе так
не делают. У них нет колейности, наверное, нашей знаменитой.
Никакой колейности, вообще ничего, да? Даже похожего на колейность не существует. Да. Нет, есть, но если ты едешь в городе, не на шоссе. Ты можешь поехать, я ехал из Лагвардии в JFK как-то по этой вот дороге, которая внутри Нью-Йорка. Там колейность адская, ямы, и полный ад был. Но потом деремонтировали, оставляя порожки такие, что там можно колесо отставить полностью. Ужас один, ужас, ужас. Но если ты едешь по шоссе, то они льют шоссе целиком из бетона. Льют шоссе из вот такого слоя бетона, гигантского.
Но мы можем, знаешь, так сделать?
Не, тоже. Можем, но не будем. Мы
почему?
Можем,
потому что нецелесообразно.
Нет, нецелесообразно, нет. Потому что его ремонтировать надо раз в 100 лет, понимаешь? Пойми, а зачем такие вещи строить, как можно? Даже обидно будет и все.
Потом понимаешь, некуда будет деньги,
скажут,
да.
Что скажут армянские асфальтоукладчики? Армянские асфальтоукладчики скажут, это неправильно, это нехорошо и неправильно. Правильно? О чем мы говорим? Ну, хорошо. Еще по движению быстро скажу, и все. Детей предлагают приравнять к прицепам. Ну, это все, ну, это шутка такая, Коммерсант любит дурацкие заголовки. А некоторые из них умные, да. Значит, первое, они хотят, чтобы дети, если ты везешь детей, двигаться на 20 км в час медленнее, чем предписано знаками. Условно говоря, написано 60, ты должен ехать 40, если на борту ребенок. Это крайне опасно и крайне неумно.
Почему?
Крайне опасно. Вообще двигаться с иной скоростью, чем поток, невероятно опасно. На тебя все натыкаются. Ты создаешь, ты пойми, вот к тебе подходят. Пытаются понять, что происходит. Пытаются перерулить в другой ряд. Постоянно все это всегда чревато столкновениями. Ты хочешь безопасной езды. Езжай как поток. Если ты в машине, ты хочешь безопасно двигаться, езжай как поток. Если ты на мотоцикле, и ты хочешь безопасно двигаться, езжай на 5-10 километров быстрее потока. 5-10. Аккуратно. Если ты едешь медленнее потока на 20 км в час, мысль такая, либо пьяный идиот, либо смс-ки пишет, в мессенджере пишет, тоже идиот, либо что с ним делать непонятно, его телепает, его надо обогнать, что с ним делать непонятно, и ты только надеешься на такого кретина, что его остановит какой-нибудь гаишник. Думаешь, господи, ну когда же его остановит, или он влепится в кого-нибудь и так далее. Все они хотят, чтобы мы детей возили в самой опасной ситуации, на 20 километров медленнее потока. Я плачу, когда я слышу эти рекомендации, плачу, понимаешь?
Ну, да, теперь, ну, это же прям сотрудник ГИБДД тоже предложил. Значит, ребят, будут
ребята,
обсуждать.
Ребят, вы знаете, что мне кажется? Я отчетливо понимаю, что мы играем в цивилизацию, которая должна сама все открыть. Мы играем в такую цивилизацию. Ребят, давайте сделаем очень простую вещь. Цивилизация давно победила эти кретинистические вопросы. Цивилизация уже их открыла. Вам не надо ничего открывать. Понятно, да? Если вы будете открывать, как надевать штаны, как надевать рубашку, то вы потратите на это время. А цивилизация уже это уже сделала. Поэтому надо брать либо с Европы, спокойно брать с Европы, либо брать с Америки. Понятно, да? Значит, вот в Америке делается все не так, как в Европе. Все не так, как в Европе.
Все дороги, лучше, все лучше.
Дороги делается, льются, да? из цемента, дороги льются из бетона невероятной толщины, просто бетонные дороги, там асфальт. Асфальт считается материалом для города, а бетон считается материалом для шоссе. Понятно, да? То есть их шоссе не асфальтовые. Турнпайк, Нью-Джерси Турнпайк не асфальтовый, это бетон, просто вылитый из бетона. Понятно, конструкция, да? Значит, надо брать с Америки. И в Америке, на Манхэттене, все грузы развозятся гигантскими грузовиками. Никаких там допусков в центр, недопусков в центр, вот этой всей ахинеи нет. Огромные грузовики гигантские. Гигантские носят день и ночь. Ночью больше, чем днем. Но днем тоже. Полным-полно гигантских грузовиков. Понятно, да? Весь Манхэттен забит грузовиками. Спокойно абсолютно. И ничего они не создают, никаких проблем больших. Все там едет, все прекрасно. Понимаешь?
Ну да.
Там стоянка дорогая, ну, поэтому ты не прешься на Манхэттен просто так на машине, потому что стоянка дорогая. Фиг ли ты будешь платить там? Ты будешь платить там по $50 в день, что ли? С ума сошла. Правильно? И ты не едешь. Вот и все. Весь сказ. Теперь смотрите. Либо сделайте, как в Европе. 50 километров в час в городе. 50. Без всякого допуска. Допуск должен быть 2 километра в час. 52 штрафовать, паскуду, и все. Понятно, да?
Да.
Значит, написано 50 всюду в городе, везде. Когда ты едешь в Барселону, я просто ударился в трамвай, чуть лоб не расшиб. Я ехал по шоссе на прекрасной машине. Ты знаешь, что мне тогда Вольво дала, вот в это последнем летом,
да,
мне Вольво дала, Вольво дала прекрасную машину. Полностью нафаршированную, роскошную машину. Крокодил такой. Ну, слушай, значит, я на этой Вольво лечу как по облаку. Не лечу в смысле скорости, иду разрешенную все. Вдруг прямо на шоссе, ну, наверное, полкилометра до города. 50 знак. И мы все как один. Опа, в тормоза.
Угу.
Потом я спросил, а зачем это? Вот того человека, что он говорит, ну, чтобы вас дисциплинировать. Дисциплинировать. Ведь вы скоро будете в Барселоне. Я говорю, да, но мы еще не в Барселоне. Он говорит, ну и что? Ну, вы должны уже познать дисциплину. На шоссе! Ну, не рьёлы с палами! 50! Я такой, в тормоза такой. И пошел дальше 50. Но у них 50 это не 60. 50 это 50, 49, вот так. Mm-hmm. Идешь 50 по шоссе. Потом действительно показывается Барселона. Тебя дисциплинировали. И ты заезжаешь. И этот город 50, везде 50. Понятно?
Yeah.
Проспект Мира 50, Кутузовский 50, нехрена. 50! Не нравится? В Сибирь езжай. Там живи, носись по кочкам. Додик. И все. Понятно? Не нравится? На Кавказ, вперед. Там 90, это самое, какая у них дорога вот эта? Ростов-Баку, где они убивают друг друга непрерывно. Туда давай, вперед. Здесь 50 и точка. Вот как надо делать. Понимаешь?
Да.
Но мотоциклистов на это не должно распространяться. А? Mm-hmm. Поехали, конечно. Ну как, ну, мотоциклисты, святые люди. Гордость нации, можно сказать. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей.
Здравствуйте.
Доброе утро, Александр.
Да,
Москва. Здравствуйте. Ну вот, можно с вами немного не согласиться?
Я прошу.
Во-первых, в Европе нет единых правил. Я ездил и по Испании, и по Франции, по Голландии, по Бельгии, по Германии.
Да.
Германия выделяется вообще. То есть там нет ограничения. На трассах они уверены, что люди достаточно дисциплинированы для
есть,
того, чтобы...
В городах есть.
В городах есть. Ну, послушайте. В Испании действительно достаточно жесткие правила, но поскольку у меня там много деловых партнеров, после каждого обеда они, выпив бутылочку в среднем в лицо, с удовольствием довозят тебя до гостиницы, до дома.
Я вам хочу сказать, но вы видели пьяного испанца после бутылочки?
Сергей, я как человек с врачебным образованием,
да,
вам скажу со 100% уверенностью, что после бутылочки крафтного и еще запив это дегестивом...
Ну, чуть-чуть, вот это чуть-чуть преувеличивайте. Ну, давайте, все-таки бутылочка на двоих, бутылочка на двоих.
Ни разу, то есть, молодой человек,
бутылочка на двоих,
под сотню ему 30, но... Да. Я уверен, что его реакция на дороге неадекватная, и он после бутылки едет 120. Ну, я уверен, что он не одинок. Ну, не одинок он. То есть в Испании так делают многие.
Вилять из ряда в ряд они никогда не делают в Испании. Идут аккуратно в ряду, идут аккуратно в потоке, не дерзят друг другу ни в коем случае, не оттормаживаются друг перед другом. Там просто про такое, если вы оттормозитесь, там про это напишут в газетах, потому что, ну, скажут, что какой-то террорист и так далее. Да. Все аккуратно.
Общая закономерность о том, что чем больше считается страна, тем меньше ограничений по скорости.
Там существует такая закономерность, что люди настолько культурно взаимодействуют, настолько верят в то, что все сложившееся устройство мира есть для добра и порядка, настолько доверяют друг другу и настолько аккуратно друг к другу деликатно относятся, что никто ничего не... Ну и что? Ну вот я не знаю, понимаете? Но это же другая часть мира. Просто это другая часть мира. Но между Испанией и Пакистаном находимся мы. Между Испанией и Пакистаном.
Да. Поэтому на данном этапе развития нашего общества и в среднем развития сознания автолюбителя таково, что, конечно, давать другие скоростные лимиты, повышать их, вообще недопустимо. Да. Но при этом я хочу вам сказать, что я неделю как вернулся, 10 дней ездил по Европе,
да,
что асфальт в московском регионе... Ну, точно не хуже, чем Голландия, лучше, чем Германия.
Я тоже это отмечаю. Именно в московском регионе. Но Настя была в Петербурге. Настя?
Да.
Вам слово.
Я тоже был.
Это адская тема. Адская тема.
Закажи прекрасен.
Полные хамы. Никто никого не пропускает. У нас, когда вы въезжаете в ряд, вас пропускают. Питерцы полные, отъявленные, матерые, до мозга костей хамье. Никогда никого, они притираются. Если какой-то говнюк притирается к бамперу впереди идущей машины, чтобы вас не пустить, подождите чуть-чуть, это 78-й регион. Подождите, просто чтобы убедиться. Это питерский хам. Всегда питерский хам. Питерцы славятся хамством, да.
Ну, пока я, да. Когда-то и Москва такая была, может быть,
что поменяется. Я вышел и сказал, аккуратно, спокойно и тихо. Вы знаете, у нас в Москве вот гребенкой мы идем, ну, как бы пропуская друг дружку через одного,
конечно.
Да. Это так просто, но на самом деле это дико просто. И это дико продуктивно. Ну, это реально продуктивно, понимаешь, в чем дело?
Конечно.
И он на меня посмотрел, как будто я, он все ждал, что я матом орать начну. Понимаешь, и он так был озадачен. Я говорю, в Москве просто так принято, вы приехали сюда и можете вот перенять у нас эту прекрасную привычку. Он был озадачен, он молча смотрел на меня, выпучив буркалы, а сзади вывалился чувак из джипа, большого джипа, который за мной был. Мы стояли в пробке. Значит, и он вывалился из джипа и говорит, да они не понимают, они как скоты. Другой человек сказал, я так не сказал. Нет, хорошо, новость. Часов 35 минут. Среда, 24 апреля. Радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Ведущая Анастасия Анос.
И Сергей Даренко. Доброе
и
утро.
Я тоже. Ага. Слушай, сексуальное насилие. Значит, есть некая неловкость. Я знаю, нас слушает Маша Захарова. Нет, нас слушает Лавров. А может и нет? Значит, нет,
Слуцкий.
Лавров. Слуцкий должен слушать. Должен слушать. Ведь мы причиняем ему боль. Рукосуй. Нет? Он может... Не, слушай меня. Но он, если его послушает, он расскажет своим друзьям. А друг у него президент Азербайджана. Поэтому он не расскажет Лаврову. Лавров не друг его, нет.
Достаточно одному узнать, чтобы узнали все. Вы что, не знаете эту формулу? Конечно.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию по борьбе с сексуальным насилием в военных конфликтах. Дело в том, что в военных конфликтах, как ты понимаешь, при захвате той или иной территории, во время боев и после боев, после оккупации, как правило, победители насилуют...
Побежденных.
Побежденных, ну, я хотел сказать, женщин побежденных, в массе все.
Да, конечно. Не всех побежденных. Из древности,
пожалуйста. Из древности?
Ну, конечно, чтобы они понесли, и их следующие дети были уже частью их, нет?
Ты Библию не читала?
Что в смысле?
В Библии есть два указания, я настаиваю, два указания.
На что?
На правильное поведение после войны. На правильное поведение после войны. Там прямое указание.
И какое же там?
Господь, прямо говорит Господь. Господь, вот это, ну, Библия, священная
Когда
книга.
Когда он диктовал, да?
Соответственно, Господь, священный Господь говорит следующее. Спуститесь в эту долину, уничтожьте всех лиц мужеского пола, всех, включая младенцев мужского пола, и женщин, познавших ложе. О-ля-ля, познавших ложе, Аношка. Во как. Так. Этих тоже уничтожить.
А кого же оставить?
Никого
же не останется.
Оставить женщин, не знавших ложе.
Так.
И скот. Забрать. А скот неважно, знал ложе, неважно, не знал ложе, не имеет значения. Забрать и все. Коз, овец, это все забирать. То есть женщин, не знавших ложе, и, соответственно, этих самых, и скот.
Ну, забирать. Так же прямое к сексуальному насилию отношение имеет указание, нет?
Имеет. Два указания таких в Библии, два. Ну, хорошо, нет, слушай меня. Совет Безопасности ООН во вторник большинством голосов принял предложенную Германией резолюцию по предотвращению сексуального насилия во время вооруженных конфликтов. То есть теперь Совет Безопасности ООН противостоит Господу.
Запрещает.
Да, Господь запрещает. Господь разрешает, а значит Совет Безопасности запрещает. Но Россия пошла путем Господа, и это очень правильно. Россия и Китай воздержались.
А, ну воздержались, это еще не против.
Не стали голосовать за это. Говорят, нет, Небезя правильно сказал. Мы против сексуального насилия, но формулировочка не та. И что-то такое. В этом смысле. Я хотел посоветовать МИДу. Иногда надо советовать даже МИДу. МИД, конечно, умнее нас в тысячи раз. Мы знаем об этом все. Мы абсолютно пыль под копытами их лошадей, так сказать. И все это. Правильно же? Но, ребят, когда вы противостоите и говняетесь... Ну, я МИДу говорю сейчас. Когда вы говняетесь по поводу сексуального насилия, вы выглядите некрасиво. То есть русский МИД начал говняться по поводу сексуального насилия. И в этом это неправильная тема. Вам надо было, наоборот, защитить кого-то или так далее. То есть как бы выглядеть гуманитарно передовыми. А вы выглядите в этот момент гуманитарно непростыми. Ну вы какие-то гуманитарно непростые. Совет Безопасности говорит, нельзя трахать побежденных женщин. Ну за это захватили город и никого не трахать. Все. Быстренько к раковине подрочило все. А женщины, может, с надеждой смотрят. Нельзя. Нельзя. Все, точка. А вы, русский, не Бензин наш этот, он взял и воздержался. Плохо. Это неправильно с точки зрения, как это сказать, пиар. Это вот с точки зрения пиар. Я говорю, может быть, дипломатии. Не Бензин воздержался, Василий, а зря. Зря, надо было поддержать. И китайцы воздержались. Китайцы тоже читали Библию. Все. Строгие люди. Я считаю... А?
Да.
Нет, ну правда. Ну какие-то страшные вещи. По словам Паттон, которая докладывала, Промила Паттон, на заседании Совета Безопасности ООН по рассмотрению, она спецпредставитель генсека, она говорит, она посещала Судан и была поражена неприкрытой жестокостью сексуального насилия, совершенного по этническому признаку в отношении женщин и даже девочек в возрасте 4 лет. Это вот эти Денка, народ Денка. Когда северяне с ними воюют, они происходят там страшные вещи. Или даже когда сами ДНК воюют друг с другом, тоже происходит страшные
вещи. И теперь им Совбез ООН запретит так делать?
Ну, запретит, да. Ну, по крайней мере, будут осуждать. Ты знаешь, лидеры, военачальники, ты знаешь, что я тебе прямо скажу?
Да.
Ты не проследишь за каждым солдатом.
Да.
Но генерал должен будет, по крайней мере, формально, ну, не знаю, как-то противостоять этому. Потому что генерал будет бояться. Генерал хочет, чтобы у него была квартира в Лондоне. Генерал хочет, да, чтобы у него семья была в Лондоне, и если он нахомутает, его лишат визы, его и так далее. Поэтому важно, чтобы Совет Безопасности ООН сказал, это криминальное поведение. Криминальное. Это криминальное поведение. Если вы будете так делать, вы маргиналы, вы вне закона. И солдат, простой солдат, может быть, это, на это не обратит внимания, но, извини, генерал на это обратит внимание. Генерал обратит. Ну, я серьезно говорю. И тут Россия воздержалась. Вот мне кажется, что это не совсем, как бы это сказать, выгодно для России.
Да, было бы интересно узнать, что именно не понравилось нам в этой формулировке.
Не Бензи говорит, почему? Вы формулировку дали такую, а мы хотим такую. Не знаю, какую. Не знаю,
вот надо, чтобы такую. Он нам разъяснил.
И никто не разъясняет. Просто он совет без обратного внимания. А по факту новость звучит так. Вот, МИД, послушайте меня. По факту новость звучит так. Совет Безопасности ООН против насилия, сексуального насилия, значит, по отношению к побежденным. А Россия воздержалась. Ну так, по факту звучит новость. Ну вы умные или глупые? Ну вы же умные, ребят, ну вы же умные или глупые? Просто спрашиваю. Да, вы принципиально умные, то есть равно глупые. Ну, с точки зрения пиара. Вы же понимаете, дело не в том, как вы сказали, а дело, как вас услышали. Вот это МИДу, можно я МИДу расскажу сейчас? Товарищи, в теории коммуникации, когда вы говорите что-то, не имеет, конечно, значения, что вы сказали, имеет, но также имеет значение, как вас услышали. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Вот ты мне сейчас говоришь, не важно что, ты говоришь мне день, и важно, что я услышал. Что я услышал? Понимаешь? Я услышал упрек. А ножка меня упрекает. Почему? Не знаю. Сказала день. А почему она сказала день? Упрекает. Гадюка. Понимаешь? И так далее. Важно, что я услышал. И контексты, которые я подшил под этот текст. Понимаешь? Россия сейчас под подозрением как бы у многих стран. И когда Россия, будучи под подозрением, противостоит Совету Безопасности ООН, в вопросах сексуального насилия в отношении побежденных людей контексты нехорошие. Ну, надо быть умным. Надо знать, как это услышат. Понимаешь? А не что ты говоришь. Что ты говоришь, никого не парит. Важно, что услышат. Ты же сообщаешь тем, кому ты сообщаешь, или ты себе запершись там в туалете, что-то говоришь. Ты говоришь людям. Если ты говоришь людям, значит, ты должен учитывать, как они услышат. Они услышат вот так, что ты дурак. Больше ничего. Все, поехали дальше. Че? Бряться не оружием. А, Патрушев правильно сказал.
С радостью, мне кажется, он сказал, да?
Нет? Не знаю. Патрушев сказал, что бряться не оружием и шовинизм. Возвращается в европейскую политику.
Да. Настя, с радостью. Товарищи.
Нет, надо прочитать фотографию. Бряцание оружием. Бряцание оружием, шовинизм. Нет, бряцание.
Я запомнила, потому что это противоестественно, поэтому это правильно. Бряцание.
Да, я скажу. Праздничь. Бряцание оружием и шовинизм возвращается в европейскую политику. С наслаждением надо как-то сказать. Подожди. Слушай, меня подожди.
Это та конференция, которая без министра обороны Венесуэла началась в его отсутствии.
Да. Знаешь, что я хотел сказать? Да. У меня еще есть тема, целая тема. Избавляются от дач. Москвичи избавляются от дач.
Очень знаете, странно, мне кажется. Почему? Настроение абсолютно большинства городских жителей в том, что все надоело, шум надоел, суета надоела.
У тебя есть такое? Есть?
У меня есть.
Вы снимаете под нарфа...
Мало Ярославец.
Да. Ты снимаешь или ты купила, скажи мне?
Ну, там...
Нет, ну хорошо,
маленькая, хорошо. Купили мы 600 тогда там.
Тащи. Но Анушка стесняется, как хохлушка. Она стесняется говорить о приобретениях. И все время на Махрошево. Теперь внимание. Я все равно скажу. Можно я скажу?
Да.
Но это никто не знает. У них есть квартира в Москве.
Ну, там живет моя мама. Ну, что?
И у них есть дача под Малоярославцем. То есть это богатая женщина. Она богатая женщина.
Да, да.
Дача под Малоярославцем.
Спрут итальянский. Раскинул свои эти.
Дача под Малоярославцем. Все есть. У нее все есть. Она прикидывается, все время на Махрошево. На самом деле все есть. Слушай, в России значительно возросло число желающих продать свои дома в садоводческих товариществах. Почему? Почему? Подсчеты аналитиков Авито недвижимость. Значит, люди пытаются сбагрить дачи.
Причем подгадав сезон, что интересно. Они понимают, что весной настроение сейчас хорошее.
Сейчас продажа, да. Алло, здравствуйте. Да. Почему? Почему люди избавляются от дачи?
Да. Потому что еще, смотрите, помните, как в романе Юрия Бондарева «Берег» там описывалась ситуация, когда русский солдат с немецкой фрёйлин, у них большая любовь произошла, и потом после войны они прилетели с журналистской группой в Берлин, они встретились... Да. Вот очень такие красочные события, и, наверное, Дмитрий Медведев переживает, подождите, что вдруг вот так наш солдат полюбит какую-нибудь...
Нет, подождите, люди продают дачи. Ну давайте, вы кругами как-то, как орел. Вы как орел, кругами заходит. Они же простая вещь. Люди избавляются от дач.
Но почему?
Кажись, не знаю почему. Я спрашиваю, алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Ты знаешь, чем будут люди заниматься, когда у них не будет дачи?
Чем?
Политикой.
Не может быть.
Нет, серьезно говоря. Можно я сделаю краткий экскурс? Слушайте меня. Я быстро сделаю краткий экскурс. Это минут на 40. Секундочку. Значит, смотри. Дачи появляются. Дачи.
Да.
Массово. Если я правильно культурологически слежу, на самом деле я неправильно, может быть, у меня очень поверхностные знания, дачи появляются массово. Ну, не так, как, кстати, там император едет в Петродворец или едет, так сказать, там в Красное село. Нет, понятно. Царское село, простите.
Царское село. Красное село тоже есть, но туда никто решительно не ездил никогда. Царское там нечего.
Значит, император ездит на даче издревле, это понятно.
Да.
А вот массово начинают ездить, как мне представляется, во второй половине 19 века. Появляется мода на то, чтобы обязательно снять... жилье за городом, куда люди переезжают целиком всей семьей из московских квартир.
С тюками,
из московских квартир. Не знаю, в Петербурге тоже.
То же самое.
Значит, с тюками, с телегами, с подводами, с няньками, мамками, поварихами.
Полностью, на летний
период. Вся канитель. Все это переезжается там с мая и возвращается, ну, может быть, в середине сентября.
Да.
В середине сентября, к 20-м числам, еще после бабьего лета. Ну так вот, значит... И эта позиция возникает в Москве и Петербурге где-то в конце, ну, не знаю, во второй половине 19 века. Массово. Потом, значит, хорошо, все живут на даче. Я думаю, потому что не было кондиционеров, зато были майские жуки и всякая шняга. Ну, было приятно.
Да-да-да,
завтрак
под яблонькой.
Да, вот. Молочница тащит молоко свежевыданное, там всякая такая история. Вот, хорошо. Эта тема заканчивается, разумеется... почти полностью. Хотя трудно преувеличивать значение революции. На самом деле, как ты понимаешь, 70 тысяч белых офицеров воевало в Красной Армии. То есть огромное число царской элиты присягнуло большевикам. Они просто остались, ну, тупо остались. Понимаешь? Да. Огромное число, огромное. Чиновники, значит, соответственно, сами революционеры были детьми не последних людей в империи, да? И они продолжили эту традицию для элиты. Но в то же время возникает новое встречное движение, и я не могу не упомянуть его в этом своем изысканном анализе, возникает движение крестьян. Пейзане ломятся в города ввиду индустриализации и развернутых строек. Пейзане ломятся, значит, и они непременно хотят подкопать кустик картошечки в сентябре. Ну, им кажется, что надо подкопать свой кустик. Ну, как же. А?
Ну, конечно.
Ну, а там погреб сделать. Ну, как-то по-человечески, чтобы жить. Ну, кажется, совсем без земли-то нельзя же, правильно?
Да.
Вот, кроликов, может быть. А что ж? А почему? Ну, а что? Много не съедят. Пусть будут. Вот, понимаешь?
Да. Вы меня почти уговорили уже.
Поставить брашку. А то и перегнать, потом перегнать. Прекрасно, и получается хорошо, и без всяких удобрений.
Огурчики засадить на зиму-то.
Конечно, все свое. Ну так вот, семена один дал, мне один дал семена. Вот этот один, возникает один, фигура одного. Один дал семена, или мне одна дала семена. Это превосходные огурчики, нежинские огурчики. Ну вот, понимаешь, в чем дело? Значит, эта традиция предыдущая, полуаристократическая, она такая не совсем аристократическая, но она, в общем, и мещанская еще при царе, да, она и купеческая, она и служилая, но она такая квази-имитационно-аристократическая. Она смыкается, эта традиция смыкается с крестьянской традицией. Потому что крестьяне переезжают в города, они непременно хотят дачу. Значит, и вот это все вместе, это в советском строе. С одной стороны, ты видишь какой-нибудь Переделкино. С одной стороны, ты видишь там генеральские дачи где-нибудь по Волоколамке, значит, в Опалихе где-нибудь. Как называется по Волоколамке место? Может быть, Опалихе называется. Вот в Опалихе и так далее. Ты видишь вот эти полугектарные генеральские дачи по полгектара. Значит, а с другой стороны, по 6 соток рядом крестьяне, и картошечка. Эта тема основная у советских людей. Наезжал, мы не используем слово, атаковал дачи Хрущев, который пытался посчитать яблоньки и коров. Атаковал в личных хозяйствах. Он атаковал в сущности. Но потом от него отступились и снова людей отпустили на дачу. Почему? Человек, который на даче, он не на митинге. Ты понимаешь, в чем дело?
Неужели они боялись митингов?
Клянусь, человек, который на даче, это гемор, послушай меня, что такое дача? Дача — это гемор, хуже
нету. Да, непрерывный процесс, да, обслуживания этой дачи,
я,
да,
достал, в советское, да, время, в советское время, главная фраза была: я достал вот эти вот доски, они просмоленные, там, такие правильные, ты не представляешь, какие.
А еще складирование, я пережила они складирование вещей на дачу, да, в квартире, они в течение никогда, да, зимы. Почему? И нет, всего времени.
Весь гараж заставлен 3-литровыми банками, туда нельзя всю зиму заехать, почему? Это на дачу, зачем? Ну, нам столько не надо. Да, но нужно же Марье Ивановне отдать. Марья Ивановна тоже просила не выбрасывать 3-литровые банки. Понимаешь, хорошо.
Да, и, да, да,
как,
да,
бы,
да,
на них наехать, чтобы их побить, черт бы, задрал танком каких-нибудь. Потом, вот это все на дачу. Это все пойдет на дачу. Какие-то там тряпки, какие-то старые вещи, какие-то. Ну, надо бы, да, разобрать и выкинуть. Ну, вот на даче и разберем. На даче. Да. Рассада. Надо вести рассаду. Ты повез рассаду маме? Надо отвезти рассаду. Ты отвез рассаду маме? Да, она говорит, что не всю. Но мы же должны... Ну, почему? Ну, хорошо, ну, постели там целлофан. Я не понимаю, что, нельзя постелить целлофан? Ну, и отвези. Ну, а что такое? Для чего машина? Возить рассаду, естественно. Ты везешь рассаду на своей ВАЗ-2108 и все это такое. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Это дача. Дача занимала человека всю неделю. Тебе вообще ничего не надо было. Потом, нет, я достал такие семена, мне привезли из Польши. Из Польши привезли. Нет, все, никто не реагирует. Из Польши привезли семена, понимаете? Нет, все. Понимаешь? У меня, да, друг привез из Китая. Вот это люди занимались. А так, если у них не будет дачи, они поедут на митинг. Просто ты пойми ты. Они или дача, или митинг.
Ну, сейчас дорогая может
моя,
быть, конечно.
Дорогая уже... моя. Или дача, или митинг. Но они сейчас продают дачи. Почему?
Мы куда вместо дачи вы поедете?
Здравствуйте, мы пытаемся узнать, почему вы продаете дачи. Массово, люди массово продают дачи.
Ростислав, я думаю, что здесь от дачи избавляются, но вот в Германии россияне, насколько я знаю, жилье активно покупают. И даже хотел спросить, вот в Потсдаме не Мизулина ли собственность там, вот, которой здесь никаких прав не нужно?
Да. Вы что-то хотели рассказать нам и не в тему. Ну, Ростислав, ну я говорю, люди массово продают дачи. У меня же вопрос конкретный, а вы начинаете про Мизулину. Бог с ней, с Мизулиной. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Авито проанализировала объявление и говорит, что люди массово начали избавляться от дачи. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
Теперь знаю, вот в моем СНТ, оно такое старенькое, ну, 80-х, да, годов, вот половина практически на продаже, молодежи нет вообще, так вот ковыряются старички и все.
То есть эта сейчас, тема уходит, сейчас, как культурное явление?
Сейчас именно вот советские вот эти СНТ шестисоточные, ну, вот как я наблюдаю,
да,
мне кажется, они уходят,
да,
а вот как раз вот у меня рядом поселок новый, там участки соток по 12, и уже, то есть там жизнь кипит, есть молодежь, и строят дома именно для круглогодичного проживания.
Да, 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 да.
Потому что в СНТ это чисто лето, газ, то есть невозможен, по идее.
Да.
И, то есть вот именно вот коммуникации не хватает.
Я понимаю.
Да, вот смотри, есть же совершенно новое явление. Вот эти дубль-дома,
да,
вот, ну, новый формат. Вот эти старые, действительно советские, под линией электропередач в просеках вот эти стоящие.
Ты ошибаешься.
Дачки?
Ты ошибаешься.
Что?
Ну, просто ошибаешься, все.
Всем хочется
я тебя приглашу к себе. Я тебя приглашу к себе. Вот где ты была. Ну, я сейчас не буду название говорить, да? Значит, и ты поедешь, и ты первое, что увидишь еще перед... У меня стоят там 2 поста охраны, да? Первый проезжаешь пост охраны. Потом перед вторым постом охраны справа продается. Ты поедешь дальше, и справа ты увидишь... Да, сразу первый дом, который справа увидишь, не знаю. За ним дом продается. Там, где вот...
А, то есть не только всякий трэш продается,
а
но
о чем, говоришь, дома по 500, по 600 метров? Ну, я не знаю. Ну, типа 2-3 миллиона, которые стоили. Нифига не устарели. Отличные дома, отличные. Значит, а через один продается. Тот, куда грузины, бандиты залезли, глаз, вырезали глаз моему соседу, значит, тот тоже продается. А, соответственно, эту улицу оставляем. Едем сюда, на нашу улицу. Этот продается, объявление на нем не видел, но он продается точно, я знаю, потому что его таджик сказал моему садовнику. Продается на углу большой, там такой дизайн, ландшафтный дизайн, мама не горюй, продается. Потом едешь на нашу улицу, у меня напротив дом, куда приезжают с мигалкой, значит, не продается, а зато следующий, в запустении, не знаю, продается, нет. Еще следующий наискось продается. Через один по моей линии продается. О чем ты говоришь? Если поехать дальше, у нас там есть один, который на немецком, у него на немецком огромная надпись «Каждому свое», как у нацистов. Такая надпись на немецком «Каждому свое». И изваяние гигантского орла такого нацистского. Значит, этот не продается, а за ним продается. И так далее. Там все продается. О чем ты говоришь? Все продается. Все выставлено на продажу. Михаил с Рублевки говорил тебе не раз, что вся Рублевка продается. Всем насрать. Все уходят оттуда. Уходят. Эта культура закончилась. Она закончилась, чтобы ты понимала. Потому что, когда ты вызываешь там скорую помощь, она приезжает из Подольска на Новую Ригу. Из Подольска. Понятно? Угу. Скорая помощь приезжает из Подольска. Часа так за полтора. И берут с тебя, это было 5 лет назад, 8 тысяч за выезд. Чтобы ты понял, сейчас я не знаю, сейчас, наверное, дороже. 5 лет назад было 8 тысяч за выезд. Но едут полтора часа. Нахрена такое счастье? Теперь слушай меня. Собянин сделал город. Сейчас, внимание, сейчас мы будем хвалить Собянина. Сергей Семенович, закройте уши, я вас очень прошу. Да, слышишь, Собянин сделал город, который сам себе дача. Нахрена вам дача? Ты идешь в музеон, вот тебе и дача. В музеоне клево, все работает, всюду зеленится, что надо зелениться, что надо краснеться, что надо, так сказать, тебе суши-вок, что надо тебе пожрать, пожалуйста, все открыто. Я умоляю, нахрена дача-то нужна? Потому что дача нужна была раньше в угрюмом городе. Город был угрюмый, тяжелый. Хотелось из него вырваться из этой вони смрада, этого смрада асфальта, этого тлающего, капающего и так далее. Понимаешь, что у меня? Все, ужас. Сейчас у тебя в квартире кондиционеры, ты выходишь в музеон, тебе куча аттракционов, хавка всюду дешевая, ее много, всюду велосипедисты и эти самые, так сказать, на роллеры, эти, которые сбивают, одни сбивают других. На самом деле, роллеры самые агрессивные, потому что они толстые. Они сбивают велосипедистов. Понятно?
Да.
Ну все. Больше ничего. Счастливый город, все улыбаются, все прутся друг от друга, все и так далее. Это Москва сегодняшняя. Нахрена дача? Вопрос.
Ну так, можно, там тишина.
Можно я себя на себя стукну? Я на себя стукну.
Да.
В сентябре будет 2 года, как я не был на даче. 2.
И не жалеете, не скучаете?
Я скучаю по собакам. Иногда я меняю мотоциклы. И тот у меня стоит на даче в гараже. Я когда меняю мотоциклы, я заскакиваю на дачу. Я сижу там минут 15 в раздумье. Как на первые 5 минут я думаю, как напрасно мы не бываем на даче. Первые 15 минут. Вторые 15 минут. А что здесь, собственно, делать? И третий 15. Да пошла бы она нахрен, эта дача. Понимаешь, третий 15 минут. Но я все-таки очень пытаюсь, я пытаюсь это осознать целые 15 минут. Я понимаю, что я потерял огромные деньги. В 2014 году нападение рубля. И думаю, продавать рано. Может, кому-нибудь подарить. Но никому и не надо. Я жене звоню и говорю, слушай, надо детям, может быть, как-то привить интерес к даче, может быть, подарить. А она говорит, да, детям тем более это все не нужно будет. Если они вообще будут в России. Если они вообще будут в России. Нахрена им дача, если они будут в России? Если они не будут в России, тем более нахрен нужно. Понимаешь?
Вот вам и ответ. Почему они продаются?
Надо продавать. Да. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 24 апреля.
Подъем.